ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы продолжим изучать Шримад-Бхагавад-гиту, 10 главу, и сегодня у нас на очереди текст номер 8. Напомню, что глава называется «Вибхути-йога». Агам сарвася прабхаво матах сарвам правартате итиматва баджантимам будхабхава саманвита. Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрецы, постигшую эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, и который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего в материальном и духовном мирах. До конца осознав это, он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы и их толкование священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брахмы, Шивы и других полубогов. В Адхарва-веде Гопалтапани Упанишат 1.24 сказано: «Йо брахманам видатхати пурвам йо ва ведамшча Гапаяти Сма Кришна». Кришна сам на заре творения передал Брахме ведическое знание, и он же распространял это знание в прошлом. В Нараяна Упанишат также сказано: «Тогда Верховная Личность Нараяна решил создать живых существ». Далее Нараяна Упанишат гласит: «От Нараяны родился Брахма и все великие прародители человечества. От Нараяны произошел Индра, из него же возникли 8 Васу и 11 Рудр и 12 Адитьев, а сам он Нараяна, воплощение Кришны». В ведических писаниях также сказано: «Сын Деваки Кришны – это Верховная Личность», Нараяна Упанишат 4. Далее говорится: «В начале творения существовала только Верховная Личность Нараяны. Тогда не было ни Брахмы, ни Шивы, ни воды, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца». Маха Упанишат гласит, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брахмы и Шивы. В Мокшадхарме, одной из частей Махабхараты, Кришна говорит: «Великие патриархи, Шива и другие сотворены мной. Хотя сами они введенные в заблуждение моей иллюзорной энергией, не ведают об этом». В Вараха Пуране сказано, что Нараяна, Верховная Личность Бога, он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива. Господь Кришна – источник всего сущего, и его называют самой действенной причиной творения. «Поскольку все исходит из меня, – говорит он, – я изначальный источник всего. Все сущее подчинено мне, во всем творении нет никого выше меня. Верховный повелитель – только один Кришна». Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя и опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится по-настоящему мудрым. В сравнении с ним все остальные, те, кто не знают Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку, избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавадгиты, он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупакадамаям дадати свападантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале Шимати, Бхакти Веданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шуневади Пашчатья Деви Шатарине. Еще раз текст. Агам сарвасья прабхаво матта сарвам правартате ити матва баджантимам будха бхава саман вита. Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Итак, 8 стих 10 главы – это первый стих из так называемой чатуршлоки. Чатуршлока – это 4 стиха, в которых отражена самая сущность Бхагавадгиты. Но мы должны еще немножко вернуться назад. В прошлый раз мы читали стихи 4-5, где перечислялись различные качества живых существ, различные состояния сознания, которые переживают живые существа. И там Кришна говорил, что он является источником всего этого. Вот, то есть здесь очень важно уловить одну простую логическую связку, что 10 глава Бхагавадгиты будет перечислять множество разных вещей. Вот, но это множество не должно нас запутать, потому что постоянно говорится, что Кришна – источник этого множества. Вот, то есть этот источник Кришна, он просто скрыт за всем этим множеством. Вот, то есть как бы много чего такого мельтешит у нас перед глазами, и за этим всем множеством мы не видим вот этого единого источника. И поэтому задача 10 главы – показать эту связь, как вот это все множество, которое мы видим, исходит из этого источника. Вот, потому что все вот эти вот различные проявления очаровывают живые существа, привязывают к себе всякие разные привлекательные проявления. Вот, и люди начинают привязываться к этим вещам, не понимая, что у всего этого есть привлекательный источник – Кришна. Вот, поэтому задача 10 главы – это не просто перечислить, что в этом мире есть, а именно указать связь, что все, что мы видим в этом мире, всякие различные проявления, они все связаны с Кришной. И вот этот вот восьмой стих говорит как раз о том, что те, кто понимают это, я источник всех духовных материальных миров, все исходит из меня, он говорит, те, кто понимают это, то есть эту связь видят, вот они отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. То есть здесь Кришна показывает напрямую связь понимания и служения. Если мы вдруг начинаем служить Богу, не понимая, как этот мир исходит из него, то этот мир очень легко и просто собьет нас с толку, и мы потеряем вот эту вот связь, идею, почему должны служить Кришне. Вот, и поэтому для того, чтобы этого не произошло, вот он говорит, Будха, Бхава, Саманвита, тот, кто понимает это, что он делает? Он занимается служением мне. То есть вот в этом, то есть Кришна не просто перечисляет какое-то множество, а он перечисляет свою связь со множеством, точнее связь всего этого множества с собой, постоянно показывая, что все это исходит из него. До этого в шестом стихе он говорил, что 7 великих мудрецов, 4 других великих мудрецов, и до них ману, працы человечества, исходят из меня, рождены из моего ума, и все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них. То есть здесь он показывает себя как прародителя рода человеческого. Ману, от которого все эти мены, люди происходят. Вот, а ману, значит, соответственно, рождается от этих вот великих мудрецов и так далее. От Брахмы ману рождается. Вот, и то есть опять он указывает на связи. Вот, и опять же, седьмой стих. Тот, кто действительно убежден в моей славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению, в этом нет сомнения. То есть, тот, кто видит эти вот все различные проявления в этом материальном мире и видит их связь с Богом, Вот его служение будет наиболее стабильным, потому что он не может забыть этой связи. Вот. Люди, которые служат Богу сентиментально, на основе просто какой-то веры, не опирающейся на знания, их служение не может быть стабильным. Вот, потому что они имеют тенденцию забывать об этой связи всего с Богом. А когда человек эту связь помнит, тогда он постоянно чувствует себя в связи с Богом. Итак, этот первый стих Чатуршлоки утверждает эту вот идею связи, понимания, что ты понимаешь, как все связано с Богом, ты будешь заниматься служением. Теперь дальше, значит, и в комментарии Прабхупада приводит огромное количество цитат из различных шастр, и из изначальных шрути, из Адхарва-веды, и смрити различных пуран. Он приводит стихи, которые указывают на то, что Кришна является источником всего, потому что этот вот стих «Я источник всех духовных материальных миров» – это как бы сильная декларация, которая должна быть чем-то подтверждена. Вот, то есть, ну, каждый из нас ведь такое может заявить, правильно? Вот, а теперь нужно, так сказать, чтобы это не было нашей личной шизофренией, подтвердить чем-то еще, да? Вот, и поэтому Прабхупада ссылается на вот эти вот различные источники, приводит много цитат, чтобы показать. Это не просто Кришна такой, знаете, как это, самозванец, да, сам себя объявил, он указывает, Прабхупада указывает в комментарии на вот эти вот различные другие источники, которые подтверждают то же самое. Вот это вот очень важно. Не просто там какая-то загадочная фраза «веды говорят», вот, так сказать, а именно конкретные ссылки, где, что, какая веда, какая Упанишада, там, какая глава, какой стих, чтобы можно было все эти вещи проверить. Никаких абстракций, никаких голословных утверждений. Это то, чему посвящен комментарий Шилы Прабхупады. И теперь эта мысль будет развиваться дальше. Итак, тот, кто понимает, что все миры, то есть есть духовный мир, его разнообразие, вот, хотя мы говорим духовный мир, в действительности духовные миры, вот, потому что это разные обители духовные, где есть разные формы Кришны, как вот в материальном мире есть различные вселенные. Точно так же духовный мир – это такое очень многомерное явление, где много всего. Вот, даже в Евангелии Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Вот, это означает, что духовный мир – это очень такое сложное явление, где разные живые существа поклоняются разным формам Бога. Вот, есть много личностей Бога, много личностей Бога, а Кришна – верховная личность Бога, что Прабхупада постоянно подчеркивал. Вот, то есть есть много разных личностей Бога, форм Вишну, отличающихся внешне весьма сильно друг от друга, вот, но Кришна, его планета Голока, она является центральной, поэтому среди всех этих многообразных личностей Бога Кришна является верховной личностью Бога. Иначе, если бы эта личность Бога была одна, утверждение, что Кришна верховная личность Бога, теряло бы всякий смысл. Вот, то есть это утверждение имеет смысл тогда, когда его выделяют из этого множества. То есть большинство людей хотят упростить жизнь. Бог один, да, Бог один, но он неоднозначный. Вот поэтому он говорит: «Эко бахусьям, я один, но я стану многими». Вот потому что он наслаждающийся, а наслаждаются всегда множеством, многообразием, а не единообразием. Поэтому один Бог представлен во множестве, но среди всего этого множества личность Кришны занимает верховное положение, что Прабхупада, собственно, и подтверждает многочисленными цитатами в комментарии к этому стиху. Далее. Итак, этот стих заканчивается словами, что он поклоняется мне всем сердцем. И как же он поклоняется всем сердцем? Вот об этом будет следующий стих, это уже девятый. Я, как говорится, мне трудно избежать соблазна, чтобы всю эту чатуршлоку, как говорится, хоть коротко не прокомментировать. Вот это, я думаю, будет обладать некоторой ценностью, чтобы было такое более ясное понимание. Итак, в 9 стихе расшифровывается то, что сказано в 8. 8 завершается тем, что этот человек, который это понимает, он поклоняется мне. Теперь как он поклоняется? Итак, в 9 стихе сказано: «Матчита, матгата, пранам, отхаянтах, параспарам, катхаянташ, чамам, нитьям, тушьянтича, рамантича». «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». То есть вот, 9 стих – это расшифровка 8-го. Как именно он поклоняется? То есть его мысли заняты. Мат-чита означает сознание человека. Мат означает ко мне обращенный. Мат-чита, мат-гата, прана. Его прана, его жизненная энергия направлена на меня. Дальше что? Он говорит, что это происходит не в какой-то изолированной среде, а в сообществе вайшнавов, единоверцев. И поэтому он говорит, что бодхаянтах параспарам, общаясь друг с другом, они просвещают друг друга. Бодхаянтах буквально проявляют друг в друге разум, напоминая какие-то цитаты, делясь там каким-то пониманием и так далее. В этом смысл, допустим, процессов Шраваном и Киртаном, что мы постоянно напоминаем друг другу о Боге. И вот это вот постоянное обновление, постоянное напоминание, постоянное понимание каких-то новых граней духовного знания, вот, это как раз то, что и порождает вот это вот состояние тушьянтича, романтича. То есть они постоянно заняты катхаянташчамам нитья. Нитья означает постоянно. Вот это вот катха идут у них постоянно, о Кришне не говорят. И вследствие этого они испытывают тушьянти, удовлетворенность, и романти, радость. Удовлетворенность – это состояние их тонкого тела, ум, разум. Да? Вот. А романтия – это состояние души, потому что вот это вот настоящее счастье, оно уму недоступно. Счастье может пережить только душа. Мы можем говорить о счастье сколько угодно, но максимум, что живое существо может пережить, это чувство удовлетворения. Вот. А те какие-то гормональные состояния, которые люди испытывают, там, называя это любовью там, или чем-то там еще, это вот, как говорится, выброс гормонов произошел, состояние какое-то испытали, потом импульс затух, куда девалось это чувство. Да? Вот это чистая, как говорится, вот, биохимия и не более того, вот, которая является лишь бледной тенью того счастья, которое происходит на уровне души. Вот. И теперь, когда человек вот таким вот образом живет, что происходит дальше? В 10 стихе Кришна говорит: «Тишам сатата юктанам, баджатам притипурвакам, дадами будхи йогам там, энамам паянти те». Теперь приходит некий ответ от Кришны. То есть вот на вот это вот служение на уровне ума и на уровне каких-то практических действий и общений приходит этот ответ. Какое? Кришна говорит: те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, то есть то, о чем мы только что прочитали в 9 стихе, он говорит: я наделяю этих людей разумом, который помогает им прийти ко мне. То есть здесь он четко развивает эту вот цепочку. Сначала человек понимает, что все исходит от Бога, все буквально вот наблюдает этот мир, как хорошие, так и плохие качества. Теперь он эти все вещи обсуждает постоянно с другими живыми существами, углубляет свое понимание, что дает ему определенное чувство удовлетворенности и счастья. И вот теперь Кришна, видя, что он везде и во всем его наблюдает, осознает, Кришна дает ему этот вот особый разум, будхи-йогам там, да, то есть я даю этот вот особый разум, яна-маму-паянти-те. Яна-маму-паянти, значит, он приближается ко мне, мам ко мне, упаянти приближается. Упанайана – это вот церемония посвящения, приближение к Богу, или упанишады, то есть все, что вот это вот упа означает приближение. Маму-паянти, то есть он приближается ко мне. Вот. Итак, это означает, что человек, потому что мы же находимся в этом материальном мире в состоянии динамики. Динамика может быть позитивной, негативной. Позитивная динамика означает, что мы приближаемся к Богу, негативная динамика означает, что мы удаляемся от Бога. Удаляемся от Бога мы как? Погружаясь в низшие гуны природы. Значит, страсть, невежество, а благость уже приближение, потому что гуна выше сама по себе, трансцендентное состояние еще выше. Вот. Итак, у человека проявляется особый трансцендентный разум. И дальше, что 11-й, последний стих вот этой вот чатуршлоки, «Тишам ивану кампардхам, агама гьяна джамтамага, нашаям атма бхавастхо гьяна дипина басвата». И вот, желая оказать им особую милость, не просто милость, а особую милость, анукампа артхам, артха это вот особая милость, анукампа артха, он говорит, желаем оказать особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму невежества, чем вот этим вот источником гьяна дипина басвата, светильником знания, да, то есть это вот дипа, это... ну, как это называется, светильник, да, вот, который предлагают божествам, дипа, вот это вот, ну, в общем, да, забыл это слово, как оно по-русски называется, да, ну, назовем его светильник. Вот лампада, вот лампада, вот, то есть такая подставочка, на которой да, этот фитилек загорается, и вот это вот называется дипа. В праздники, есть дипавали, когда все предлагают эти вот дипы, огоньки Верховному Господу. Итак, вот это уже состояние, если 10 стих – это предварительная милость, то есть человек получает разум, при помощи которого он приближается к Богу, то 11 стих – это вот это анукампартха, то есть это особая милость, когда мы уже не просто приближаемся к Богу, когда мы уже приходим к Нему, когда полностью вот эта вот вся тьма невежества рассеивается. Вот, то есть вот эти вот четыре стиха являются своего рода квинтэссенцией философской, которая показывает вот эту вот цепочку, динамику развития, каким образом живое существо, вот ничего не зная, находясь в мире Бога, но не понимая это, вдруг, вот, значит, благодаря вот этому духовному знанию и вот этим всем ниточкам, как это, всей этой самбанхи, связям, которые от внешне наблюдаемых явлений уже протягиваются до самого источника Верховного Господа, вот это все побуждает человека вести себя иначе. А потому что вот этот вот образ жизни наш, современный, материалистичный, он чем, собственно говоря, продиктован? Именно тем, что живое существо не понимает связи. Он видит что-то, чье, ничье, будет мое. Вот. А Кришна говорит, нет, это все мое. Это все мое. И более того, вы сами, души, тоже мои. Это вот в 4 главе Бхагавад-гиты, в 35 стихе, когда Кришна рекомендует человеку принять духовного учителя, он говорит, от него, от духовного учителя, ты узнаешь, что все живые существа принадлежат мне. И он говорит, обладая этим знанием, ты больше никогда не вернешься в бездну иллюзии. Вот, то есть, когда у нас есть ощущение, что мир бесхозный, вещи бесхозные, всякие разные ресурсы, все они бесхозные, то вот это вот очень сильно стимулирует наш дух потребления, дух чувственного наслаждения, дух эксплуатации, вот, потому что мы не видим никакого владельца этого всего. Вот, но как только благодаря духовному знанию все эти вот ниточки протянулись, и мы увидели, что все привлекательное в этом материальном мире исходит из Кришны, все, то есть сразу же меняется отношение. Понимаете, если, допустим, вы просто увидели кошелек, лежащий на улице, хозяина не увидели, у вас это отношение к кошельку совершенно понятное. Ну вот, как говорится, Бог дал, да, подкинул мне там какую-то, так сказать, премию. Вот, то есть почему? Вы хозяина не видите. Но если вы увидели, как этот кошелек выпал из кармана у человека, вы, если нормальный человек, вы говорите, у вас выпал кошелек, да, то есть вы сразу же видите связь кошелька и хозяина, у вас не возникает вот этого соблазна, происходит это себе, именно потому, что вы видите связь с первоистоком. Поэтому поднимаете этот кошелек и отдаете хозяину. Все, совесть спокойна, все спокойно, никаких преступлений не происходит. В то время как, если мы не видим этого хозяина, сразу же возникает ложное эго. О, давай, бери, это тебе повезло, купишь то, купишь это, там твоя мечта сбылась, там, или еще что-нибудь такое, понимаете? Вот, то есть, вот таким вот образом действует наше сознание. Когда оно не видит хозяина, оно ведет себя определенным образом. Когда оно хозяина видит, оно ведет себя совершенно иным образом. Вот. И поэтому в конце этой главы Кришна, еще раз подводя уже итог, провозгласит очень важный принцип. Он говорит, знай, Арджуна, что все богатства, все красоты, все славные, все удивительные проявления этого материального мира созданы лишь из искры моего великолепия. Вот, то есть для того, чтобы мы поняли, что все то, чем мы привлекаемся в этом материальном мире, в качестве источника, вернее, исходит из Кришны, Кришна является источником всего этого. И вот эта вот вся философия, которая дается в Бхагавад-гите, она нужна для того, чтобы наладить связи, наладить в нашем уме и в нашем разуме все эти вот связи, всю эту разрушенную самбанху. Самбанха – это как раз вот понимание всех этих связей, увидеть связь с Богом. Что все абсолютно, и хорошее, и плохое, и мы сами все связано с Богом, прямо или косвенно. В прошлый раз мы говорили, каким образом дурные вещи, дурные влияния связаны с Богом. Вот в этом материальном мире он создает гуны материальной природы, благость, страсть и невежество. Вот, и когда что-то хорошее покрывается вот этими низшими гунами, страстью и невежеством, это то, что мы называем злом там или всякими разными какими-то, ну, негативными вещами, когда один и тот же человек, он может быть добрым, бескорыстным, да, а может быть злым и корыстным, в зависимости от того, какая гуна на него действует. И один и тот же человек в течение жизни может меняться, вот если он как бы вот ныряет в эти гуны, или наоборот выныривает из них, поднимается из всего этого. Вот, а Кришна просто создает возможности эти, в том числе для того, чтобы живое существо могло пережить какой-то и негативный опыт и, сказать, как вот контрастный душ, да, и горячее, и холодное, пережить разные контрастные состояния, чтобы сравнить, а сравнить для чего? Для того, чтобы выбрать, чтобы в конце концов живое существо сделало выбор. И наше путешествие по этому миру, собственно говоря, это что такое? Почему мы продолжаем свое путешествие? Почему мы переходим из тела в тело? Потому что мы не насытились. Ну, то есть мы считаем, что еще и еще какие-то вещи нужны нам, да, попробовать то, попробовать все. Вот. И когда в конце концов вот этот вот перебор заканчивается, мы уже перебрали все, да, и мы уже чувствуем, что по второму разу пошло все, да, то есть это означает, что здесь мы уже были. И когда это все по второму разу, потом по третьему, по 23-му и так далее, мы понимаем все. То есть вот это вот хождение по кругу уже смысла не имеет. Вот. И тогда что? И вот тогда живое существо должно понимать, что в строгом смысле слова нужно выбирать не из всего вот этого множества материальной природы, а выбирать необходимо из источника, вернее выбирать не просто что-то из материи, а выбирать уже дух, который является источником всего этого материального многообразия. Здесь в материальном мире источником многообразия являются три гуны, а в духовном мире источником многообразия является сама духовная энергия, то есть вот сама вот эта вот базовая данность. Если бы многообразия в духовном мире не было, его не было бы и в мире материальном. Просто в духовном мире многообразие, оно как бы порождено самой природой духовного мира, оно предназначено для наслаждения Верховной Личности Бога. А в материальном мире, чтобы вот это вот то же самое как бы попробовать, здесь эти вот механизмы, да, вот эти вот эти все гуны, материальные элементы и так далее, как вот я только что привел пример, что вот, допустим, у человека меняется настроение, какие-то разные эмоции испытывает, это во многом связано с его работой гормональной системы, да, какие-то вот не хватает ему там какого-то эндорфина, гормона радости, и он находится в состоянии депрессии, мало света или что-то еще. То есть здесь вот этот вот механизм порождения эмоций, он такой сугубо материалистичный. Вот, но сами по себе эти состояния, сами по себе эти эмоции, они рождаются из духовного мира. И в духовном мире они не порождены никакими гормонами, потому что все эти гормоны и прочие вещи – это просто чисто материальный механизм, это материальная химия, да? Что там надо подсыпать там, или что с чем соединить для того, чтобы что-то получилось, какое-то химическое соединение, которое вызвало бы там какую-то там реакцию. Да? Вот, то есть… Здесь все механистично, здесь все связано с материальной природой. Вот. Но в духовной реальности это все имеет свой как бы чистый изначальный прообраз. Вот. То есть там это не является продуктом каких-то механических соединений или каких-то там гормональных всплесков или чего-то еще, вот. Потому что духовный мир, он обладает иной природой абсолютно, да? То есть там нет ничего механистичного, там все натуральное и естественное. А здесь людям для того, чтобы определенное состояние сознания испытать, нужно что-нибудь там выпить или вколоть себе, или еще что-нибудь. Вот. И дальше просто начинаются какие-то уже определенные биохимические реакции, что-то там в крови появилось, вот, значит, все это кровь ударила, так сказать, в мозг там, и так далее. И человек в какие-то состояния попадает, да? Вот. Либо позитивные, либо негативные. Вот. И мне говорят, ну что, гормональная система работает, да, все, ничего не поделаешь. Вот. Эндокринная система работает, тоже все эти. Здесь все механистично. Вот. Но в изначальном варианте, в духовной реальности, у всего этого нет никаких материальных механизмов. То есть там это все называется расами. То есть чистыми духовными вкусами, которые возникают тогда, когда два ингредиента – Бог и душа в определенных состояниях сочетаются. Вот тогда это порождает всевозможные расы – Мадхурья раса, Ватсалья раса, Сакья раса, Дасья раса, Шанта раса. Вот, нейтральные отношения, отношения слуги и господина, дружба, отношения родителей и детей, отношения возлюбленных. Вот, и всякие там вот эти вот вторичные расы, юмор, гнев, значит, там все эти удивления и прочее, прочее. Вот, то есть эти все состояния, они возникают не от химических соединений, не от каких-то там гормональных всплесков, а от соединения души и Бога в зависимости от того, в каком настроении душа вот, в своем как бы изначальном виде склонна служить Богу, и вот это вот генерирует эти вот расы, типы эмоций, переживаний и так далее. Вот. И потом живые существа эти расы между собой могут сочетать, как вкусы есть сочетаемые, вкусы несочетаемые, обмениваются этим, вот, и делятся этим. На эту тему что-то они там слагают, какие-то стихи или эти вкусы выражают, создавая там какие-то музыкальные произведения через какие-то раги, через какие-то звуки все это издавая, вот, либо через танец, либо что-то еще. Вот, то есть весь духовный мир – это не что иное, как вот такое бурлеск эмоций всяких вот разных, значит, которые… проходит в очень широком диапазоне, и два главных элемента, которые в этом участвуют, это Бог, источник всего, и живые существа, которые, можно сказать, все настроены немножко иначе, то есть вот этот вот индивидуальный настрой живого существа, это есть его сварупа, то есть его вот это вот изначальное, уникальное абсолютно настроение, вот, с которым это живое существо приближается, обращается к Богу, вот, и он отвечает на это, и вот это все называется таким развитием любовного обмена, собственно говоря, в этом весь и смысл, да? Вот. А в материальном мире мы переживаем отражение всего этого, отражение которая вот как раз реализуется через все вот эти вот моменты, уже связанные с механикой человека, с его психикой, с его кармой там, и так далее. Одни люди очень эмоциональны, другие менее эмоциональны, одни более рациональны, другие менее рациональны. Вот, какие-то у них тоже там свои особенности характера и так далее. То есть все хотят любви, все хотят какого-то обмена, все хотят какого-то наслаждения. Кто-то пошутил, другой эту шутку не понял, обиделся там и так далее. Вот, то есть потому что здесь все живые существа, в строгом смысле слова, тоже разнообразие, но такое конфликтное разнообразие. Поэтому люди здесь обижаются друг на друга, не понимают друг друга, недооценивают, переоценивают, разочаровываются, сходятся, расходятся. Вот это вот все попытка вступать во все вот эти вот отношения, переживать какие-то эмоции в материальном мире между несовершенными живыми существами, это все приводит рано или поздно, конечно, к разочарованию. Вот. И для того, чтобы вот эта вот эмоциональная жизнь живого существа увенчалась полностью успехом, и чтобы полностью все это вот раскрылось, для этого живое существо должно начать общаться не только с обусловленными живыми существами, как вот инвалиды в доме престарелых там помогают друг другу, вот не только с такими как бы вот калеками, да, общаться нужно, а нужно общаться с совершенной личностью, с Кришной, с источником всего. И вот так постепенно, общаясь с совершенной личностью, мы сами становимся более совершенными. С кем общаешься, того и набираешься, собственно говоря. Вот, пообщаешься с какими-нибудь блатными, начнешь говорить на блатном языке. Вот, пообщаешься с преданными, будешь говорить на языке преданных. Вот, на таком исконовском сленге. Начнешь общаться с Богом, начнешь говорить на божественном языке. Вот, и как мы с ним общаемся? Вот, мы пока общаемся с ним не впрямую, а через определенный процесс. Вот, мы поклоняемся ему, воспевая святые имена, изучая его слова, и таким образом его разум, который в этих словах вложен, становится нашим разумом. Вот мы передаем это другим, и когда мы передаем другим, это значит, что мы делимся милостью, и как только мы поделились милостью, мы сами становимся объектом новой милости. Вот. Если вы хотите получать милость Бога, раздавайте ее другим. Очень простой способ. Вот. То есть, получил – отдай, получил – отдай, получил – отдай. И когда Кришна видит, что мы отдаем, он нам продолжает также давать. Потому что он видит, что мы не какие-то там терминальные точки, а что мы являемся частью вот этого божественного конвейера по распространению духовного знания, понимания, всех этих вещей. Вот. И если мы отдаем другим, то мы постоянно получать будем от Бога. Это таков способ получения милости. Вот. Поэтому для того, чтобы быть вот в этом живом процессе обмена, чтобы что-то получать, надо отдавать. Потому что наше материальное эго, оно же на что настроено? Получать, получать, получать. Вот. А духовное эго означает отдавать, отдавать, отдавать. И для того, чтобы получать, надо отдавать. Все, никак иначе, так сказать, не получается. Как в ведической астрологии, 11-й дом. Дом приобретения, 12-й дом – это дом пожертвований. Хочешь приобретать – жертвуй. То есть следующий дом, значит, он идет, как бы он поддерживает предыдущий. Все. Вот это основа ведического принципа процветания. Хочешь богатеть, хочешь процветать, займись благотворительностью. Вот. Не каким-то там просто жадным скрягой становись, который собирает все. Вот. Отдавай, ты будешь получать. Таков закон. Вот. Поэтому вот это как раз и есть то, о чем сказано в 9 стихе этой главы, да, что они постоянно в адхаянтах параспарам, кадхаянташ чамам нитья, вот они постоянно говорят друг о друге, преданно между собой, просвещают друг друга, и в этом находят они вкус, удовлетворенность и радость. Вот, то есть поэтому вот эта вся философия, которую мы изучаем, она должна воплощаться в практических действиях, на практике, и тогда она приводит к тому, что мы получаем разум, при помощи которого мы идем к Кришне, и в конце концов, Когда вот этот уже светильник знания полностью загорается у нас в сердце, невежества больше нет, фактически мы уже с Кришной. Вот это так, если коротко, суть вот этих вот четырех стихов. Поскольку мне достался первый стих из этих четырех, то я злоупотребил своим правом, так сказать, и захватил все остальное. Ну ладно, я думаю, что те, кто будут читать последующие стихи, они тоже свою лепту внесут. Вот, я прошу прощения за задержку, все эти технические неурядицы с микрофоном, не знаю, что там в конце концов получится, но я кричал громко, как мог, чтобы записалось максимально качественно. Все, у нас есть несколько минут на вопросы. Пожалуйста. Администратор, дайте право людям подключиться.
Хари Кришна, спасибо за лекцию, Враджендра Кумар Дарху. Я хотел спросить насчет вот этого трансцендентного разума, который Господь дает. Почему так получается, что мы получаем этот разум пропорционально, не в общем объеме? То есть на уровне Шрадхи одна часть, там, садху-санга Ручи, там, потом анатха-невритти, там, постепенно, почему не в полном объеме получает человек, который обращается уже к Богу? Или это связано как бы с багажом наших грехов и наших материальных желаний? С чем это связано?
Я думаю, это связано просто со здравым смыслом. Кришна дает нам столько разума, сколько сейчас необходимо, чтобы двигаться на конкретном этапе. Вот, то есть для того, чтобы решить какую-то проблему или пройти какой-то этап, нужны какие-то определенные ресурсы, и вам не нужно больше, чем это. Да? Когда вы прошли определенный какой-то этап, этот ресурс правильно использовали, вы переходите на другой этап и получаете другой ресурс, следующий. Вот это же вполне естественно, зачем вам сразу вообще все. Да? Вот если вам сразу дать все, вы просто потеряетесь в этом, да? Потому что живое существо, оно же амша, частица. Вот. Частица, она не может осознать целое, понимаете? Частица осознает целое частично. Вот. И поэтому Кришна это то же самое, что сказать, ну давайте родитель будет сразу кормить ребенка, у которого еще зубов нет, да, который только вот может молоко потреблять, он ему сразу там будет и макароны, и пиццу, там и все. Ну и что будет с ребенком? Он же не переварит это ничего, понимаете? Вот, поэтому пища дается такого качества и в том объеме, какое ребенок может переварить, понимаете? Вот, и по мере того, как он уже растет, у него зубы пошли, все, теперь он уже что-то может там кусать, жевать, теперь ему уже дают какую-то более грубую пищу, понимаете, у него уже меняется пищеварение, в том смысле, что уже усиливается, да, раз пошли зубы, значит, он может жевать какую-то более твердую пищу, значит, ее нужно уже переваривать, уже там меняется, так сказать, вот, ну, чуть-чуть пищеварение подстраивается под все эти вещи. Вот, то же самое. Понимаете, на начальном этапе нам открываются просто какие-то базовые истины, мы их не понимаем глубоко, но хотя бы мы какую-то общую схему уловили, да? Вот. И постепенно, с течением времени, понимание этих базовых истин углубляется, вот, и нам же нужно время, чтобы усваивать это, понимаете? То есть вот знание, как, допустим, пищу, вот мы съели, но мы же не сразу ее усвоили, правильно? Несколько часов уходит на то, чтобы переварить ее. Вот точно так же, допустим, вам откроется все, а вы это не способны ни осознать, ни переварить, там, ни разложить по полочкам. Это же к этому вещам привыкнуть надо, увидеть все это жизнью, вот как бы, чтобы все устоялось, понимаете? Но это требуется время. Поэтому Кришна кормит нас, давая нам этот разум, как говорится, по чайной ложечке, вот, для того, чтобы мы успевали адаптироваться, чтобы мы успевали все это переваривать и нормально воспринимать.
понял. Спасибо, Раджендра Кумар Прабху. Еще один вопрос можно задать, да? Скажите, вот Кришна, когда говорит, да, я был одним и стал многим. Но ведь в духовном мире вообще как бы нету такого понимания прошлого, да, что что-то было, теперь оно стало. Как можно это правильно понять?
Философски, абстрактное философское мышление позволяет нам мыслить вне времени. То есть мы философски понимаем, что Бог один источник, да, и при этом один источник представлен во множестве. То есть это простой пример Солнца и его лучи. Солнце одно, лучей много. Это же не то, что было какое-то лысое Солнце без лучей, а потом лучи стали у него отрастать один за другим, понимаете? Но мы же прекрасно понимаем, нам же несложно понять, что Солнце одно, но оно представлено во множестве лучей или во множестве отражений. То есть поэтому философское вот это вот абстрактное мышление, оно позволяет нам все эти вещи переварить.
Просто вот я возьму для сравнения, как ученые говорят насчет Солнца, да, солнечный свет. Если Солнце потухнет, мы об этом узнаем только через 8 минут. То есть все-таки солнечные лучи, да, Солнце, когда зажглось, оно распространилось по всему миру, ну, согласно скорости света, по времени. Тут можно понять. Вот. А вот в духовном мире, получается, там, как все это одновременно, что ли, произошло? Вот.
Оно не произошло. Понятно. Оно не произошло. Оно так всегда было, понимаете? Потому что в материальном мире мы мыслим категориями начала, развития и конца. Мы наблюдаем это в материальном мире, да? Эйнштейн сказал, ряд событий, не имеющий начала, не может существовать. Это верно для материального мира, понимаете? Вот. Но когда речь идет о духовной реальности, там нет вот этой всей динамики развития, что там что-то из чего-то появилось, развивалось там и так далее. Начало, середина и конец. Духовный мир – это вечность. Это вечность. Но эта вечность динамическая, понимаете? Вот, то есть она такая, не какая-то застывшая, не какая-то застывшая картина. Вот это динамичная вечность. Вот, поэтому Кришна один в духовном мире, вот, и он же один представлен во множестве. Это одновременно происходит.
Спасибо, я понял.
Дальше, пожалуйста.
Спасибо. Записал себе комментарий, интересно ваш отклик. Преданного не расстраивает зло, глупости, отсутствие Бога в действиях, целях людей, происходящих вот в материальной жизни. То есть он не злится, он сострадает. И может быть это и есть свобода, то есть обратная сторона любви. Раз Кришна так устроил этот материальный мир, значит я должен принять его сценарий и, ну, принимать, что люди делают выбор не в сторону Бога, и это не вызывает у меня злости.
Я не совсем понял, в чем вопрос-то.
К тому, что, что если мы сталкиваемся в жизни с глупостями людей, там войны, конфликты, это ни у преданного не должно вызывать негативных эмоций, а сострадание.
Как правило, мы переживаем весь спектр эмоций, в том числе и негативные могут быть эмоции. Почему нет? Когда закончилась битва на Курукшетре, Махараджа Юдхиштхира переживал целый спектр негативных эмоций. У него был даже комплекс вины, он говорит, что все это из-за меня, вся эта бойня для того, чтобы я просто пришел во власть там, и так далее. Вот. Но несмотря на то, что какой-то эмоциональный негативный фон может быть, у преданного это все все-таки опирается на определенное духовное понимание вещей. То есть, допустим, мы видим, что-то ужасное происходит, вот люди в невежестве переживают, люди в знании тоже переживают, потому что мы эмоциональные существа. Вот, но одни переживают определенные эмоции, не понимая толком, что происходит. Вот. А другие переживают тоже определенные эмоции, поскольку мы живые, но понимаем, что происходит, понимаете, видя все тонкие связи, понимая закон кармы, понимая какой-то, может быть, высший замысел и так далее. Вот. Поэтому эмоциональный фон какой-то он всегда сопровождает и может быть даже негативным, вот. Потому что это ну, гамма чувств, да. Вот, не только все белое, черное тоже. То есть, если, скажем, негативные эмоции сравнить с какими-то темными тонами, да, то они тоже присутствуют, это все гамма переживания. Но одно дело, когда люди находятся в невежестве, не понимают что-то, и начинают кого-то там ругать, обвинять там, и так далее, да, вот, там, тот виноват, другой виноват там, и все прочее. А человек, который наблюдает все это в знании, вот, он тоже переживает как-то все это эмоционально, но у него оценки другие, понимаете? Потому что он видит более глубинные причины тех или иных явлений, которые недоступны восприятию людей с поверхностным мышлением. Люди поверхностные, ну так они и поверхностно и судят, да? Вот, не видя более глубинных причин. А люди, обладающие духовным знанием, они видят, что кроме каких-то внешних поводов, не причин, а именно повода, есть какие-то глубинные причины. Вот. И поэтому, хотя они эмоционально также все могут переживать, но понимают они это по-другому. И поэтому у них нету какого-то там, может быть, ну, такого поверхностного осуждения, каких-то поверхностных скоропалительных выводов, которые обычно делают люди, не понимающие глубинных причин происходящего.
Благодарю. И преданному нет нужды ждать освобождения тела, возвращения в духовный мир, так как, по сути, мы уже находимся в духовном мире, а материальный мир – это не географическое положение, это сознание. То есть мы можем, даже будучи в теле, переключиться на духовное сознание, жить от души в сознании Кришны, испытывать вот сачитананду, и никуда не нужно сбегать или ждать, вот когда я вернусь к Кришне. Я уже вернулся, когда я начал быть с ним, ну, в сознании Кришны, так?
Ну, это вы философски объяснили, да. То есть вот живое существо может достичь освобождения, даже находясь в материальном мире, если оно на уровне ума, речи и действий связано через служение с Верховной Личностью Бога. Да, это называется Дживан Мукта Саучате. Вот, Ихаяся Харердасе, Кармана Манаса Гира, Никхиласа Апиавасхасу, Дживан Мукта Саучате. Это Рупа Госвами в Диктате Преданности говорит, что живое существо, даже находясь в этом материальном мире, если оно совершает Харердасе, то есть служение Верховному Господу речью, умом и телом, оно является освобожденной душой. Вот. Но по-прежнему тело у него есть, и поэтому оно испытывает какие-то, хочешь не хочешь, неудобства, связанные с телом, от этого никуда не денешься тоже. Вот. Поэтому это освобождение на уровне сознания, но это еще пока еще не полное освобождение, потому что, ну, все-таки тело здесь есть, и с ним, как говорится, тоже приходится иметь дело. Вот, окончательное освобождение – это когда живое существо уже с этим телом полностью развязывается. Поэтому можно сказать, что освобождение тоже проходит разные этапы. Еще я вижу, кто там охладение руку подняла, да?
Кришна Мриджендра Кумар Прабху. Скажите, пожалуйста, а вот этот, который какой стих 11 или 10, что я даю разум?
10.
Как 10. Как ты мне, получается, предаешься, так я тебе, да? А нет, это другой стих, запуталась.
Это вы запутались, что... это вы 4 главу 11 стих процитировали.
А. В общем, у меня какой вопрос, что Господь дает разум, а тот, кто так поступает, это как бы два вопроса. Первый, это он дает сам разум всем преданным или только чистым? И второй вопрос, кто дает вкус И как происходит вот эта передача вкуса уже преданному? Потому что вкус это же уже подальше, после уже того, как преданный там разум себе прокачал. Вот, у меня два таких вопроса. Спасибо.
Ну, я не знаю, откуда у вас возникла вот эта вот идея какого-то искусственного разделения этих вещей. Вот, я про это, честно говоря, не читал, не слышал. То есть, мое понимание таково, что и духовный разум, и духовный вкус взаимосвязаны. Не то, что я стал таким прям духовно умным, да, вот, а вкуса никакого духовного нет. Это вещи взаимосвязанные, потому что вкус это же результат определенного очищения, и понимание это тоже результат определенного очищения, понимаете? Как вот, допустим, я что-то не понимал, да, был в невежестве, а потом благость какая-то появилась, невежество, что пришло понимание. Вот, но живое существо, оно же, его природа-то едина, сат-чит-ананда. То есть чит, знание, да, и ананда, блаженство, это две, как бы, ну, это естественное проявление одного и того же. Вот, поэтому я всегда так думал, что развитие духовного понимания, оно впрямую связано со вкусом. Если у вас какая-то другая концепция, ну, может быть, но я просто не встречал такого в традиции. Просто, может быть, вы думали, что разум это что-то такое чисто вот теоретическое, да, а вкус это уже практическое, а разум, я вас смею верить, он тоже весьма практичен. Вот, и человек, который обладает духовным разумом, у него же, то есть, что такое духовный разум? Это тоже вкус, допустим. Вы не можете получить духовный разум, если у вас нет вкуса, допустим, к изучению тем же самых священных писаний. А чем вкус к священным писаниям отличается от вкуса, там, не знаю, к тому же святому имени, к чему-то еще? Да ничем. Это просто разные проявления Верховной Личности Бога. Просто люди, ну, как сказать, эмоциональные, они больше ценят, конечно, там, вот киртан, если вас завел там какой-то киртан, и вы в экстазе, в восторге, это одно. Вот, но мы знаем, что как бы, личность, которая достигла успеха при помощи киртана, это был Шукадева Госвами, и он Хари Кришна не пел. Вот, он Шримад Бхагаватам декламировал, понимаете? Вот, и его называют при этом Расика Бхакта. Вот, то есть там говорится, что этот Шримад Бхагаватам Шука, Шукадева, это как Шука, это как попугай, да? Который клюнул вот этот вот плод Шримад Бхагаватам, от чего Бхагаватам стал еще слаще. То есть речь идет о вкусе. Вот, поэтому если вы разделяете разум, понимание и вкус, вот, я думаю, это ошибка, потому что вот это вот самый буквально третий стих Шримад Бхагаватам 1.1.3, он именно об этом говорит. Что вот это вот понимание и вкус, они равны. Перечитайте этот стих 1.1.3 Бхагаватам. Там как раз об этом.
Хорошо. А вот разум Господь дает независимости от чистоты, то есть вот если человек ну, только-только он обратился и сразу же может дать, да, то есть любому.
Вы можете прочитать комментарий к этому 10 стиху 10 главы, там Шрила Прабхупада эту идею развивает, что человек может быть даже и не обязательно какой-то там особый интеллектуал, но если он искренне служит Кришне, он получает это вот понимание, именно как прийти к Богу. То есть не то, что он каким-то там интеллектуалом в материальном смысле слова становится. Нет, он может остаться простым человеком, но ему может открыться со всей ясностью путь к Богу. Вот, но понятное дело, что опять же пропорционально, то есть то, что вы говорили, в какой мере предаешься, в той мере я тебя вознаграждаю. В том числе это касается и наделения человека разумом.
Спасибо большое, Хари Кришна.
И последний вопрос, Александр, давайте.
Кришна, слышно?
Слышно.
Господь Шива находится под влиянием гун материальной природы или не находится?
Находится ли Господь Шива под влиянием гун материальной природы или не находится?
Да, вот.
Господь Шива взаимодействует с гунами материальной природы. В частности, он взаимодействует с гуной невежества. В том смысле, что он является лидером всех этих невежественных существ. Одно из имен Господа Шивы – Бхутанатх. Бхутанатх. Бхуты – это вот всякие разные невежественные существа. Натх обозначает лидер, глава, Бхутанатх. Вот, поэтому он взаимодействует, как бы он взаимодействует с этой гуной, при этом сам оставаясь трансцендентным. Вот, и поэтому внешне он имеет вот такие атрибуты невежества. Вымазан пеплом из крематория, там какие-то все эти ожерелья из черепов, все эти невежественные существа, как змеи, там вокруг его рук, вокруг его шеи обвиваются. То есть для живых существ под влиянием гуны невежества Шива очень привлекателен. Вот, потому что для этих живых существ они не могут оценить какие-то более высокие проявления Бога, вот, и поэтому Шива для них верховный, он для них верховный, и когда они ему служат, они постепенно очищаются и продвигаются. Но сам он при этом трансцендентный. Но возится, как говорится, вот с этими не очень чистыми существами.
Прабхупада вставляет из Мокшадхармы, Махабхараты, что Кришна говорит: великие патриархи Шивы и другие сотворены мной, хотя сами они, введенные в заблуждение моей иллюзорной энергии, не ведают об этом.
Введенные в заблуждение моей иллюзорной энергии, Шивы и Брахма не понимают, что они исходят от Бога. Да, то есть Кришна может так их вести в это состояние иллюзии, когда они забывают об этом. Потом он может точно так же легко эту иллюзию убрать, и они сознают это. Вот, то есть поскольку они находятся в материальном мире, и они являются определенными игроками вот в этой вот божественной игре, то по воле Кришны они могут забывать об этом, как вот Брахма Вимоха Налила, да, Брахма был введен в заблуждение иллюзии, или вспоминать об этом. Вот, так же, как Шива в восьмой песне с Мохини Мурти, он там впал в состояние иллюзии, вот, потом вышел из этого состояния иллюзии. Вот, то есть они просто выполняют свои вот эти вот сюжетные роли. Вот, поэтому они могут попадать во власть Майи по воле Кришны, но, как правило, ненадолго, вот, с какими-то определенными учебными целями, и, в общем, эти истории в Бхагаватам они описываются. Но это не является их постоянным состоянием, то есть как бы в большинстве случаев они пребывают в трансцендентном состоянии сознания.
Почему спросил? Потому что в Матхуре Кандамбини говорится, что Господь Шива находится в вечном единении со своей собственной энергией и по своей воле поддается влиянию трех гун, и кажется обусловленной ими ссылка на Шримад Бхагаватам 10.88.
Это да, то есть это то, что он находится под влиянием, может находиться под влиянием своей супруги Майи, да, вот, и действует под влиянием гун, это все как бы имеет место, как временные проявления в этом материале. То есть есть же как бы разные аспекты Шивы, то есть есть Сада Шива, Вечная Шива, это одна из форм Вишну, это одно, да. Вот. А когда в материальном мире Шива соприкасается с Майей, со своей этой супругой, это уже немножко другое. Вот. Поэтому что мы оцениваем? Какие-то ситуативные моменты или вечный статус, какой-то тату, понимаете? Вот, поэтому то, что происходит как-то там ситуативно, это вовсе не характеризует вечное положение живого существа. Ведь говорится, что и солнце, и луна в моменты затмения теряют свой блеск, понимаете? Но от того, что солнце и луна теряют свой блеск в моменты затмения, мы же не говорим, что все, не нужно нам больше ни солнце, ни луна, понимаете? Вот, то есть, да, это бывают определенные моменты, когда затмение, и поэтому даже великие души, преданные, могут попадать временно в какие-то иллюзорные состояния, и даже такие могущественные личности, как Брахма и Шива, они тоже могут попадать там в какие-то вот такие иллюзорные состояния временно, ситуативно, по божественным сюжетам Кришны, но это не характеризует их как нечто такое постоянное состояние иллюзии. То есть они не относятся к числу нитья бадха, вечно обусловленных живых существ, как мы. Вот. Но по сюжету, по замыслу, они могут играть какие-то там игры или в какие-то ситуации вступать, где ну, создается впечатление, что да, вот они находятся под этим влиянием. Я прошу прощения, ко мне доктор идет, мне нужно заканчивать. Все. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.